во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть достаточное количество аскетических приемов, с помощью которых мы можем овладевать, по милости Божией, искусством духовной жизни. И одним из таких приемов, с древности известный и каждому знакомый, это есть послушание. Только, к сожалению, сам духовный смысл послушания часто от людей ускользает, поэтому даже если человеку и удается в чем-то послушаться, то не всегда от этого бывает духовная польза. Вот великим постом за это такое небольшое время мы из тех, кто хочет поупражняться в благочестии, может попробовать и вот это такое орудие, с помощью которого мы можем себе помочь в том, чтобы приблизиться к Богу. Ну вот, во-первых, чисто такая теоретическая богословская часть послушания. В чем его такая важность? Ну, во-первых, наверное, наши родители в детстве требовали от нас послушания, и мы теперь, у кого есть дети там или внуки, тоже понуждаем их к тому, чтобы они нас слушали. Послушание само по себе вещь такая, ну, удобная, что ли, для жизни. Но мы, к сожалению, путаем послушание с дисциплиной. И поэтому, требуя послушания от младших, мы в основном, конечно, требуем именно дисциплины. Чтобы есть некий заведенный порядок, он удобен, и поэтому нужно ему, этому порядку, подчиняться. Но послушание – это есть несколько другое. Вот мы обязательно должны различать, например, диета или голод от поста. Потому что это разные вещи. Хотя внешне, может быть, выглядеть это совершенно одинаково. Вот некоторые люди, которые не постятся, никогда не постились, но они говорят, ну, в общем, я не пощусь, ну, а что я такого уж ем? Мясо вообще редко, это там, на мой стол там какая-нибудь черная икра или белая рыбица вообще не перепадает, ну и так далее, в общем. И так скудно живем, мол, не так это важно. То есть такой подход чисто диетический. Вот то же самое и с послушанием. Цель послушания — не поддержание какого-то порядка. Вот в армии там или в монастыре, ну везде, даже на приходе есть устав. Не все с ним, так сказать, ознакомлены, но он, так сказать, разработан, типовой устав, там принят, и регламентирует каким-то образом жизнь и дает некоторые удобства. Но это все совсем не то. Хотя при каждом собрании людей и общей деятельности какой-то дисциплина нужна. Когда дисциплины нет, то даже в семейной жизни ну, трудно что-то наладить. Какие-то, так сказать, связи и какую-то общую деятельность. Ну, к примеру, так сказать, на кого-то возложили обязанность купить к ужину хлеба. А он пришел, говорит, а я забыл. Ну вот, а все привыкли ужинать с хлебом. Ну, уже весь ужин, так сказать, расстраивается, и как-то бывает какое-то недовольство, может быть, даже скандал возникнуть, ну и так далее, и так далее. Вот из проявления недисциплинированности одного, так сказать, входит в раздражение многих. Вот. А у послушания, значит, есть прежде всего духовный смысл. И вот обязательно надо нам его уловить. Тогда нам будет понятнее, зачем это нужно. Ну, во-первых, надо всегда помнить, что Адам отпал от Бога. А мы все некогда были в Адаме. Мы его потомки. Не было бы Адама, не было бы и нас. И даже Ева и та взята от Адама. А уже научно доказано, что все люди Земли произошли от одной женщины. Генетически, так сказать. Поэтому вот в Адаме мы все согрешили перед Богом. И это произошло через непослушание. Это первое. Второе. Христос, который пришел на землю и был Сыном Божиим, ну и есть, конечно, Сыном Божиим, Христос всегда и был, и есть, и будет один и тот же. В нем нет никакого изменения. Он пришел на землю за послушание Отцу Небес. Причем в Писании сказано, послушлив был даже до смерти и смерти креста. То если мы хотим быть христианами, то есть последователями Христа, то нам без послушания обойтись нельзя. Если послушания нету, то нету и христианства. Вот насколько это важно. Это, так сказать, вот теоретическая часть. Теперь, в чем же это выражается практически? И вообще, зачем оно нужно? Главное и самое опасное для человека страсть является гордость. И почему она такая главная? Потому что гордость есть мать всех пороков. Ну, например, вот из гордости рождается зависть. Это очень просто показать. Человек идет в драповом пальто и видит другого человека в енотовой шубе. И ему кажется, что он не менее достоин этой енотовой шубы, чем тот. И ему начинает желаться такой же енотовой шубы. А так спроси, ты что, замерз, что ли? Да нет, на улице плюс 2. Ну а тогда в чем дело? А в чем дело? Зависть. А зависть от чего? От гордости. Потому что я считаю, что я не хуже, чем он. Хотя драп хороший материал, дорогой, но тем не менее. Или тщеславие. Вот человек обязательно хочет кому-то рассказать о каком-то своем преимуществе. Или о каком-то своем благовидном поступке. И бывает, сил нет даже терпеть. Обязательно хочет похвастаться. Обязательно хочет сказать, вот то, что он сделал, это очень важно. И как это было трудно. И он хочет обязательно в подробностях рассказать. И, к сожалению, даже часто и приврет, чтобы это было еще краше выглядело. Так и говорят, для красного словца. Спрашивают, зачем? Зачем вот эта вот всякая ненужная информация? Как? Для того, чтобы себя показать еще в лучшем свете. Зачем? Чтобы похвалили. Может, не вслух, а даже про себя. А это зачем? От гордости. Поэтому от гордости человек стремится и к славе, чтобы стать человеком известным. От гордости человек и громко говорит. Вот можно всегда заметить. Идет какая-то компания молодых людей, 15-16 лет. Почему они так громко смеются? Почему они так нарочито громко говорят? И прям вот изображают из себя вроде так смешно, прям закатывается. В чем причина? В гордости. Потому что у них нету ни силы, ни ума, ни красоты, ни воспитания, ни образования, ни денег. А хочется кем-то себя заявить, ну хотя бы громким смехом. Или там какими-то скверными словами. Почему? Вот они так стремятся обязательно так скверно ругаться. Казалось, зачем? Ну а чем еще? Декламации там Пушкина или Марины Цветаевой? Чего? Как о себе заявить? Вот, вот таким образом, самым простым, примитивным. И от этого все. От этого и стремление к красивым одеждам, там и к выступлениям, и там и к рекламе, и так далее, и так далее. Мы, дескать, самые лучшие. Мы лидеры. Некоторые так говорят, некоторые так даже про себя говорят. Я как лидер такой-то партии, просто как же после этого можно такому человеку вообще что-то там, я уж не говорю верить, а вообще в чем-то надеяться. Если такой человек заведет тебя туда, откуда не выберешься. Вот поэтому гордость, она порождает и сребролюбие, и зависть, и злобу, и гнев, и вообще практически все проистекает из гордости. Поэтому страсть очень пагубная, сатанинская. Сатана, прежде чем спасть с неба, прежде того возгордился, захотел стать как Бог. И а чем опасно? Гордость — единственная страсть, которая для человека абсолютно незаметна. Любому человеку, если скажешь, что ты гордый, он начнет с тобой спорить. Причем спорить перебивая, хватая тебя за руку. Так, забыв вообще обо всем. Но будет так, как человек никогда не может и не хочет, и не видит в себе гордости. Вот в этом ее такая подлая опасность. И почему? Гордость, как все страсти, они проистекают от дьявола. И гордость столь такая, настолько важная страсть, что если человек обладаем гордостью, то сатана может так устроить, что такой человек с его помощью сатанинской может приобрести любые добродетели. Человек, исполненный гордыней, может утром и вечером ходить в церковь. Такой человек может наизусть знать Священное Писание. Такой человек может молиться по 20 часов в сутки. Такой человек может поститься так, что, ну, практически ничего не есть. такой человек может иметь и дар слова, и он ему даст успехи умственные и в образовании, и вообще наполнит его всяческим дарованием. Более того, он может его сделать и богатым, и счастливым, и знатным, и так далее, и так далее. Только в обмен на одну гордость. Почему? Потому что гордость столь богопротивная страсть, что сатана готов терпеть в человеке и его молитвенность, и его богословие, и его добродетельность. Гордый человек может быть очень щедрым. Просто очень много творить добрых дел. И вот, имея одну гордость, он уже не имеет спасения души. Опять, почему? Потому что благодать Божия, она при ее могуществе, вообще весь мир стоит благодатью Божией. Но ее свойство, благодать, таково, что она не может преодолеть гордость. Поэтому Бог не может поселиться в сердце гордого человека. Вот в этом вся причина. А все добродетели, которые человек имеет, они мнимые. Потому что они имеют свое начало не во Христе, а в дьяволе. Поэтому люди, далекие от Бога и вообще от всякой религии, они говорят, что но все религии учат одному и тому же. Да, практически мораль, она очень близко в разных религиозных системах. И в этом смысле, так сказать, добрый мусульманин, добрый католик, добрый иудей, добрый индуист, это все вроде бы одно и то же. Все постятся. Всем заповедано творить милостыню, все каким-то образом там рассуждают над своими писаниями. Некоторые вообще так как-то близко, у них много общего, так сказать, мусульмане, они Библию почитают, и всех пророков почитают, и Иисуса Христа почитают, и Пресвятую Богородицу даже. Иудеи, так сказать, чуть, так сказать, поограниченней в этом смысле, но, тем не менее, вообще весь Ветхий Завет – святыня. Все вроде бы как бы сходится. А уж там мелочи, мол, какая разница. Речь идет только о благодати Божией. Вот в чем причина. Только благодать Божия может спасти. И больше ничто. Никакие учения, никакие образования, никакие упражнения, никакие посты, никакая вообще аскеза, никакие умы спасти человека не мог. Очистить от скверны может только благодать. Вот и все. Поэтому при внешней кажущейся, ну, одинаковости морального учения результат прямо противоположный. Если человек начинает, как вот есть такой термин, практиковать другую религию. Если он просто живет, ну как все люди живут, встал, поел, сходил на работу, телевизор включил, лег, полежал, не выключив, заснул, проснулся, умылся, пошел на работу, поел, тогда это еще ничего. А если посты, а если мантры, а если молитвы, а если и так далее, и так далее, то каков результат? Куда будет двигаться человек? Он будет уходить все дальше и дальше от Христа. Почему? Преуспевая иной духовности, он может только удаляться от Христа. И больше ничего. Поэтому в этом смысле атеизм, он гораздо ближе ко Христу, чем если принадлежать какой-то иной религии. Пусть это даже религия называется там Церковь Христа. В Москве такая действует, там существует, или какая-нибудь иная там секта, там какие-нибудь кришнаиты. Они вообще не то что постом, а вообще никогда мясо не едят. И рыбы не едят, и там много чего еще не едят. Но от этого они не становятся ни христиан, ни ближе к Богу, а наоборот даже. Время от времени ловятся, там, то на торговле наркотиками, то на оружии, то еще на чем, что деньги приносят и так далее. Но это не рядовые, конечно, а те, кто всем этим ворочает. А вся эта структура держится вроде бы тоже на послушании. Тоже там железная дисциплина. То есть ты должен к своему учителю, гуру, вообще относиться как к Богу. На этом как бы все строится. А это нам очень важно понять, а что же такое послушать. Потому что можно даже, оказавшись в церкви, быть так далеко от Христа, что любой человек, который никогда о Христе не слышал, может оказаться ближе, чем ты, который ходишь утром и вечером. И причина в этом будет только гордость. Ну вот. Единственное, чем мы можем обнаружить гордость в себе, это наше внутреннее сопротивление послушанию. Когда внешние обстоятельства, или та же дисциплина, или старший по отношению к нам человек, или там начальник по работе, там, допустим, нечто нас просит, предлагает, приказывает и так далее, и так далее. А мы вместо того, чтобы с радостью делать то, что, о чем нас просят, у нас внутри протест. Особенно это видно в детях. Начиная от самых маленьких, трехлетних, попробуй их заставь убрать за собой игрушки. Это очень большая проблема. Требует больших усилий. Обычно мы пытаемся, заставить. То есть, своей силой, криком, испугом и так далее, и так далее. Так вот, надавить, чтоб испугался, чтоб сделал. Вот. Но это не послушание. Послушание – это когда человек добровольно отказывается от проявления собственной воли. Вот что такое послушание. Причем сознательно. Поэтому требовать от детей послушания, это вообще-то в некотором смысле даже безумно, потому что даже взрослые люди с сильной волей, как правило, не способны к послушанию. Это очень трудное дело, это очень трудное упражнение. Этому надо долго учиться. Для этого нужно все время себя понуждать, заставлять. Пока, известно, например, что люди молодые, им трудно там делать однообразную работу. Там, ежедневно мыть посуду, там, ежедневно убирать за собой постель, там, ежедневно чистить зубы, ежедневно там мыть посуду, там, стирать белье, что-то такое ежедневно. А вот люди уже в годах, они делают это не только незаметно и легко, а даже в состоянии не только за собой убрать, а еще за кем-то другим. И даже им это еще и в радость. А в чем дело? А в результате того, что много десятилетние упражнения привели к тому, что в душе вот такого протеста нету, чтобы это делать. Но если человек, конечно, эти упражнения имеет. Если человек всю жизнь так сказать, старался этого избегать, он, конечно, так и до смерти доживет, так ничему, собственно, и не научившись. Это относится и к молитвенному правилу. Ну, каждый день утренняя и вечерняя молитва, мол, одно и то же. И, дескать, человек все время борется с собой, неохота, трудно, там, мучительно. Но когда человек промолился уже лет 30 или 40, он как-то и не понимает, а как так лечь спать, не помолившись. Ему это легко, ему это хочется, ему это нравится, он это любит, он этого желает. Он от этого получает и пользу, и радость, и утешение, и покой, и в этом есть необходимость. То есть это человек, значит, уже преодолел. Вот послушание, цель послушания. Не создание чего-то, не подчинение какой дисциплины. Это как бы побочный продукт послушания. А именно преодоление себя. Потому что вот в этом отказе от собственной воли, в этом самонасилии над собой, человек упражняется в настоящем христианстве. Потому что он отказывается от себя и делает то, что говорит ему другой человек. Он, подчиняясь ему, делая ему, он этим сам оказывает ему любовь. И радость. Ну, вот представь себе мысленно, что существует где-то там, в Новой Зеландии, ближе, наверное, не найдешь, какая-то женщина, которая попросила чего-то, о чем-то, дочку или сына. И он тут же пошел, хорошо, мамочка, и я сделал. Можем себе такое представить? Конечно, нет. Но представим себе, какая ей от этого радость. Не говоря уж о том, что сам бы пришел, мамочка, не надо ли тебе чего? Чтоб не упрашивать, не заставлять, чтоб не читать нотации и так далее. Поэтому каждый из нас постом, он должен тоже потрудиться в этом. И причем послушание это не всегда послушание кому-то. Хотя можно упражняться в послушании обязательно в армии там, или в монастыре, там, или обязательно на работе. А можно вообще у послушания быть ко всем. Вот ко всем. Вот как есть возможность какая-нибудь уступить хоть что-нибудь кому-нибудь. Вот позвонил, попросил, все бросил, поехал делать ему. Вот он идет, и я иду. Я вроде ближе, он дальше. А все равно я шаг в сторону. Ну, на, иди ты вперед. Он едет, я его пропустил. И вот так всегда и во всем. Хотя бы постом. И мы увидим для души огромное благо. В чем? Как только мы начинаем действовать, исходя из этого, благодать Божия, она будет пребывать в нашем сердце. Когда мы не то что, вот настырно во что-то не стало, обязательно добиться своего. А наоборот, отдать и уступить. Просят сделать. Ну, конечно, во вред себе, понятно. Потому что это все очень невыгодно. Вот это и драгоценно. Потому что отдаем тленное, а получаем нетленное. А что получаем? Качество души. Мы упражняем душу в смирении, в кротости, в терпении, в уступчивости. Упражняем душу, чтобы она избавилась от гнева, от раздражительности, от настаивания на своем, от спорливости, от всех тех безобразных качеств нашей души, которые препятствуют благодати Божией войти в наше сердце, то есть очистить нас от греха. Вот смысл послушания Он только в этом. Поэтому послушание может разное. Вот многие, которые учат людей дисциплине, говорят, вот в древнем монастыре был такой случай, что посох игумен воткнул в песок и заставил послушника поливать. И он поливал много лет, и посох зацвел. И тот ходил, игумен показывал, вот смотрите, это плоды послушания. Вроде бы бессмысленная вещь. Ну зачем посох поливать? Хочешь дерево посадить, ну возьми хороший саженец, возьми хорошую землю, посади, полей, примется, будут ягоды, цветы. Да дело не в ягодах. И дело не в этих садах. В монастырь уходят не для того, чтобы сады разводить, там хороших коров заводить. Хотя это все там бывает. И не хуже, чем в любом колхозе. А цель – спасти душу. Поэтому если человек, даже делая совершенно бессмысленную вещь, но это делает ради Христа, он этим спасает свою душу. И даже лыжная палка может зацвести. Вот в чем дело. А ведь у нас у всех, все наши начальники, они же вообще ни в чем не разбираются. И они полные дураки. Это каждый из нас знает, как управлять государством, как строить семью, как руководить приходом, как руководить там духовной жизнью, как вести свою семейную жизнь, как воспитывать детей, как вообще работать на работе. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому мы имеем такое прекрасное государство, поэтому у нас такие отменные семьи, такие, поэтому у нас воспитанные и образованные, умные дети, такие послушные. То, что ну, умнее-то нас с вами вообще на свете людей нет. Поэтому мы-то все гораздо лучше знаем. А каждый, кто волей судеб оказался выше нас, богаче нас, он либо вор, либо дурак, либо одновременно все это, все вместе. А мы, нам просто, ну, немножко не повезло. Вот мы находимся в таком состоянии души, потому что нам все кажется не так. А все вокруг люди наши неправы. Так вот, смысл не в этом, чтобы добиться этой правоты. Чтобы весь мир выстроился так, как ты считаешь нужным. Вот многие люди так вот и думали, что так 10 посмотрят вокруг. Ну, вот я представлю, как Наполеон там, или Гитлер, или там Ленин смотрел на людей. И думают, ну все одни кретины вокруг. Надо так. Но вот когда они все равно брались за дело, получалось, ну, еще хуже ситуация, чем та, которую они начали. Поэтому цель-то вообще что-либо построить вот, возможно только с помощью Божией. К сожалению, вот обычно таким людям это в голову не приходит. А цель-то послушания, она совсем иная. Цель – суметь отказаться от собственной воли. Потому что вот этот отказ, даже если ты делаешь самую бессмысленную вещь, вроде поливания какой-то там лыжной палкой, воткнутой, так сказать, в сугроб снега, то, что ты приобретаешь для души, это гораздо важнее, чем того, что ты там разбиваешь персиковый сад. Потому что душа гораздо важнее всякой кураги. Тем более твоя собственная. То есть сколько бы сад не существовал, все равно потом вырубят, высохнет, погибнет, там война какая-нибудь будет или какой-нибудь жук съест. А вот душа вечная. И вот борьба с гордостью, вот с тем, что я лучше знаю, я самый умный,
у меня все хорошо. Возможно. Только единственное. Через послушание.
Поэтому, если мы хотим победить себе в гордыне, мы должны быть все время открыты сердцем и готовы своей волей на любое послушание, которое есть для нас именно упражнение. Если мы это научимся так воспринимать жизнь, то жизнь нас действительно многому научит. Вот даже есть такое лагерное выражение среди моих друзей, ну, старших, ну и ровесников тоже. Было много людей, которых называют лагерниками. Во-первых, детство прошло в бараке, поэтому там было много уголовного элемента. Вот. И таких людей, так сказать, развитых, которых называют интеллигенцией, они тоже там сидели в лагере, ну, за другие, за разговоры. Вот, сидели, говорили, а за это сажали в одно время. И вот есть такой термин лагерный. Сдать рога в коптерку. Очень образное выражение. И как бы все понимают. Вот приходит человек, попадает впервые в лагерь. И он думает, что там в лагере жизнь вроде как и на свободе, только жизнь, она, так сказать, вроде должна быть пожестче. А тут этого человека сразу начинают обламывать. То есть у него там все отбирают, ему посылку это самое присылают, у него отнимают, она до него не доходит. И он как бы приходит в такое отчаяние. Единственный выход, чтобы вот действительно не биться головой об стену, это смириться. Вот принять вот эту абсолютно несправедливую ситуацию. В том, что да так, вот это блатные, они сейчас тебя берут, они тебя ограбят, и надо как-то вот в этой ситуации выживать. И вот какой интересный термин. Сдать рога в коптерку. Потому что именно вот упрямый бык или козел с рогами, он вот может пытаться там сопротивляться вот этому такому устройству. И что в результате? Ну, в результате будешь без зубов, без ребер, а если уж сильно сопротивляешься, вообще тебя зарежут через неделю. Вот. А из-за чего ты сопротивляешься? Господь сказал, ну, если у тебя хотят взять верхнюю одежду, так отдай ему рубашку. А гордость не позволяет, пальтишко-то мое. Мне ж это неприятно, что у меня берут. Я-то надеялся, мешок собрал, там сухарей насушил, подготовился, все это принес и все отняли. Причем тут же, да еще как-то еще подло, да еще, может быть, тот человек, который с тобой как-то разговорился, что-то выспрашивал, так вот в душу лез, ты ему там все рассказал, и он же тебя и обокрадет. Сдать рога в коптер. То есть перестать сопротивляться этому. И вот в этом сопротивление оказывается гораздо больше. Потому что в этом есть огромный смысл. В этом есть, там в глубине этого, есть понимание, что такое жизнь. Есть понимание, что существует зло. Что существуют вещи, которые от нас никак не зависят. Что мы не можем никак на это повлиять. Что только Бог может спасти. И вот когда человек приходит в это сознание, ему становится легко и просто. Более того, Господь ему начинает помогать. Более того, он обретает опору. Ему становится легко. И потом некоторые из них, вот сейчас из Солженицына, говорит, вообще... Всем в жизни, что у меня есть, я обязан лагерю. Хотя он был, так сказать, более-менее в благоприятных условиях, так сказать, но тем не менее. Вот он благодарен, почему? Потому что жизнь многому научила. Не всему, конечно, к сожалению. Вот, могла бы и побольше научить, но вот тем не менее. Вот насколько это важно, насколько важно нам это почувствовать. Вот что что такое есть послушание и во имя чего это совершается. Вот это всегда надо помнить. Во имя спасения собственной души. Почему? Потому что ничто в мире, ни извержение вулкана, ни волна цунами, ни там бомбежка Косово, ни там, ну не знаю, ну что вот любая катастрофа, просто там шину проткнули, там, я не знаю, горло заболело. Ничто не происходит без того, чтобы об этом знал Бог. И это попущено им с определенной целью. И эта цель очень простая. Бог хочет, чтобы ты в этот момент своей жизни, находясь в этой географической точке, находясь в это время, после Пасха, это другая, не так важно, но именно в это время, поступил по-христиански. Господь дает тебе возможность проявить, причем каждый из нас, и не только из нас, а из всех 6 миллиардов людей, будь он там кришнаит, индуист, там баптист, не знамо кто, он все равно в какой-то своей части является христианином. Потому что всех людей, и черных, и желтых, всех создал Христос из ничего. Поэтому что-то христианское есть в каждом человеке. Абсолютно. Какие-то там элементы, больше, меньше. Но а мы-то уже как бы члены церкви, мы-то должны быть просвещенные именно светом Христовым, Его Словом. Он от нас ждет именно вот христианского поступка, который заквашен на смирении, на терпении, на кротости, на любви. Вот Господь говорит, в чем застану, в том и сужду. Так вот, страшный суд на самом деле, это каждый миг нашей жизни. Потому что мы в каждый миг можем умереть. И любая ситуация в нашей жизни, это и есть страшный суд. И мы всегда можем либо проявить гордость, упереться рогами, либо сдать их в коптерку. Мы можем либо идти против бытия, там, революции, права человека, демонстрации, там, там переть, припер, куда? В морг. Другого конца нет, куда бы ты ни пер. Ты припрешь только в морг. Или, ну, просто в яму там закопают. Такой есть вариант. А цель должна быть спасение души. Души. Чтобы вот за этим поступательным движением, которое есть жизнь, все время чувствовать вот эту ответственность перед Богом, перед Его Словом. Что он от меня ждет сейчас? И вдруг раз не получилось, вдруг погорячился, вдруг забыл. Тут же покайся, тут же проси прощения, тут же начинай сначала. И так всю жизнь. Это довольно трудно. Поэтому Святая Церковь установила для нас такие 4 поста в течение года. Когда мы как бы, вот как перед экзаменом, учебник почитать, все отложить, чтобы сдать. Это нас, так сказать, мобилизует. Это такой учебный процесс. Христианин всегда должен быть таким, в струну. Но вот Великий пост – это есть особое время. Не просто там вот лишить себя на какой-то период там мяса, рыбы, молока. Это, в общем, в этом почти ничего нет. Мало. Апостол говорит, телесное упражнение мало полезно. Польза есть, безусловно, в ограничении, в воспитании воли. Есть, конечно. Но важней вот эта духовная составляющая. Вот в этом, в этой осмысленности жизни. Причем осмысленность с точки зрения Христа. И тогда
Мы тогда поймем, почему он говорит, я посылаю вас как овец среди волков. Ну, потому что овца, она не может требовать справедливости от волков. Это бред, это безумие. Мы ни с кем никогда не найдем этой справедливости. Уступи ради любви ко Христу. Отдай. Христос тебя никогда не посрамит. Не надо ничего завоевывать. Это все не так. Стоять в истине, это требуется гораздо больше мужества, чем вообще в какие-то атаки ходить. Если это всегда и последовательно. Так вот, помоги нам, Господь, хотя бы частично, насколько хватит нашего такого духовного развития, поупражняться в этом послушании, которое наши святые предшественники называли святое послушание. Потому что только через послушание отступает гордыня, на место которой приходит благодать Божия. Аминь.